Часть вторая. Динамическая церковь. «И на семь камней я создам церковь мою, и врага ада не одолеют ее». Матфея 16, 18. Глава 5. Образец первой церкви. Описание первой церкви в Деянии 2:42 дает нам основное представление о церкви, какой ее задумал Бог. И они, первая церковь, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы, любящие Иисуса Христа, составляем истинную церковь. Тело Христово. Мы принадлежим к общему собранию тела Христова, будучи здесь на земле или в вечности. Слово «церковь» по-гречески значит «собрание призванных». Церковь состоит из людей, призванных Богом быть Его детьми. Верой во Христа мы входим в тесное единение с другими верующими. От мира сокрыта незримая церковь истинных христиан. Окружающие люди могут видеть только видимую церковь, состоящую из тех, кто исповедует свою принадлежность к христианству. Бог предназначил видимую церковь нести свидетельство этому миру. Собираясь вместе в воскресенье, День Господень, мы наглядно показываем миру, что Христос воистину воскрес. Некоторые люди заявляют, что нам для собрания не обязательно иметь особое помещение или организационную структуру. Однако я считаю, что Христос не согласился бы с подобным мнением. В Матфея 18:15. Например, Христос подразумевал, что церковь будет иметь определенную организованность с того момента, когда верующие начнут собираться в установленном месте. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Курсив мой, ш.м. В книге «Деяний апостолов» невидимая церковь становится более видимой. Хотя, в принципе, видимая и невидимая церкви представляют собой одно и то же, картина меняется по мере того, как ложные верующие присоединяются к церкви. Невидимая церковь становится видимой, когда верующие начинают собираться вместе. Сначала они собирались по домам. Однако к VI веку, по мере численного роста, церковь проводила служение в отдельно отведенном для этого здании. Давайте рассмотрим три аспекта церкви. Ее основание, ее служение и ее руководство. Хотя существуют новые методы коммуникации, использования, а также новые проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 20 веке, я верю, что Господь предназначил церкви 20 века следовать тем же принципам, которые характеризовали церковь 1 века. Основание церкви. Первое поместное собрание было проведено в Иерусалиме. Оно главным образом состояло из простых людей. Рыбаков, земледельцев и подобных им бедняков. Было также и некоторое число зажиточных членов, что следует из того факта, что они выразили готовность разделить свое имущество с огромным числом нуждающихся людей в церкви. Иерусалимская церковь возникла на молитвенном собрании в день Пятидесятницы. На собравшихся в горнице сошел Святой Дух и преисполнил их. И в результате все христиане пережили на личном опыте драматическое проявление единства Духа и Христовой любви, вызвавшее стремительный и бурный рост церкви. И в самом деле, в тот первый день к ней присоединилось 3000 новообращенных христиан. Деяние 2:41. Деяние 2:42 в общих чертах передает основные составные части церковной жизни. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. К этому вы можете добавить только одно. И в проповедовании благой вести об Иисусе Христе. Они провозглашали ее на улицах, в храме, в домах и везде, где предоставлялась для этого возможность. И в результате. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Стих 47. они имели все необходимое для деятельной, благословенной и руководимой Святым Духом Церкви. В наши дни зачастую Церковь пользуется мирскими приемами для привлечения людей в Церковь. Они являются признаком того, что народ не следует библейскому образцу и не полагается на водительство Святого Духа. Иерусалимская Церковь начала свое существование благодаря силе Святого Духа и продолжала следовать его водительству. Будучи переполненными этой силой, верующие проводили служение во имя Иисуса. 12 апостолов своим водительством способствовали умножению и распространению церкви, а пресвитеры и диаконы были поставлены на дело служения в других общинах. В связи с тем, что в первой церкви каждый член был из числа новообращенных, Бог оставил 12 апостолов в Иерусалимской церкви, по меньшей мере, на 7 лет. По прошествии нескольких лет апостолы пришли к заключению, что некоторые из людей возросли в вере и познании истины настолько, чтобы стать пригодными на духовное служение. Апостолы избрали нескольких из них евангелистами и учителями. Великим примером подобного избрания является Филипп, который приступил к своему служению как диакон и достиг положения евангелиста, создающего новые церкви. Апостол Павел, Сила, Варнава и другие служители способствовали зарождению нескольких независимых церквей. В связи с тем, что каждая из церквей находилась под исключительным водительством Святого Духа, они не были связаны принадлежностью к деноминационным организациям, они были едины в духе. Первые христиане поддерживали тесную связь между собой. В Римлянам 16:16 Павел говорит: «Приветствуют вас все церкви Христовы». Среди всех независимых друг от друга общин отмечалось единство и согласие. Они состояли из иудеев и язычников, и представителей всех слоев населения. Богатых и бедных, образованных и простых людей. Христиане, занимающие различное общественное положение, трудились в единомыслии, как одно целое. Они имели только одну организационную структуру, которая была учреждена Святым Духом. На протяжении веков церковь претерпела разнообразные изменения. Ее структура стала отличаться сложностью и деловитостью. В наши дни это обширная организация, состоящая из различных деноминаций, комиссий, комитетов, советов, различных правлений и программ. Довольно часто она функционирует как деловое предприятие, а не как живой организм, тело. Как фабричное производство, а не семья. Как корпорация, а не как общение живых душ. Церкви превратились в центры, устраивающие увеселительные представления для самодовольных, безмятежных масс бесплодных посетителей церкви. Ими предпринимаются различные ухищрения, чтобы привлечь людей в церковь, а не воздействовать на них, когда они приходят в нее. Служение церкви. Я хочу рассмотреть три новозаветных послания. Первые и вторые послания к Тимофею и к Титу, потому что они говорят нам, каково должно быть служение и организационная структура церкви. Тимофей и Тит были евангелистами. В первой церкви евангелист занимался трудом насаждения церкви на новом месте, где не было христиан, приводил народ к Христу и учреждал церковные общины. Обычно он пребывал в данной общине в течение года или дольше, пока не преподавал им учение до определенного уровня. Когда некоторые члены церкви достигали состояния зрелости, он назначал пресвитеров в данном городе, чтобы они заботились о церкви, научая ее в слове. Затем евангелист направлялся в другое место, где все повторялось сначала. Основная задача церкви состоит в преподавании здравого учения. Это не высказывание точки зрения пастора, перечисление слезливых, умилительных иллюстраций, воздействующих на ваши эмоции, не учреждение денежных фондов, представление программ и зрелищных мероприятий или проведение еженедельных богослужений. К Титу 2:1 Павел пишет: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Если необходимо охранять церковь от лжеучения, то руководящие ею пресвитеры должны проявить верность и постоянство в преподавании здравого учения. Можно отметить и множество других аспектов служения, но они не первоочередные. Будучи служителем Иисуса Христа, я прежде всего несу ответственность перед Богом за чистоту церкви и ее сохранность от влияния ложных учений. Все служители Евангелия отвечают перед крестом за то, насколько верно они охраняют и питают стадо. К сожалению, можно привести множество пасторов, церкви которых предъявляют к ним слишком большие требования, ожидая, чтобы они совершали все, что можно, но только не того, что намеревался Христос, а именно преподавание Божьего Слова. Их энергия распространялась на различные другие обязанности, а не на первостепенный долг. Вот несколько отрывков, которые предписывают проповедь Библии. 2 Тимофею 1:13. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Слово «образец» предполагает, что обычный ход наставления церкви должен проводиться в преподавании здравых слов учения. 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Пастор научает свою общину, преподавая ей здравое учение, чтобы они могли, в свою очередь, преподать его другим людям. 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Эффективное служение основывается на преподавании учения, и верный путь к этому заключается в прилежных занятиях. 2 Тимофею 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». 2 Тимофею 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писания богодухновенны и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чтобы христиане стали духовно зрелыми, руководители церкви обязаны проповедовать все писания. 2 Тимофею 4:1. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, служение церкви – это просто преподавание здравого учения. Единственный способ угодить Господу и прибыть в послушании Святому Духу заключается в преподавании здравого учения по образцу евангелистов Первой Христианской Церкви. Руководство церкви. В новозаветной церкви руководство церкви состояло из группы пресвитеров, которые управляли церковью под водительством Святого Духа. Каждый нес только свою определенную ответственность. Именно так и должно быть. Пастор не является профессиональным разрешителем всех проблем, носящимся вокруг с духовным набором всех средств, ожидающим исправления следующей проблемы или смазывания очередного скрипучего колеса. В Новом Завете о пресвитере говорится как о епископе. Пресвитер подчеркивает духовное звание, а слово «епископ», что значит «блюститель», имеет отношение к обязанностям. Он надзирает за стадом. В Новом Завете это служение описывается как духовная обязанность, касающаяся двух сфер ответственности – молитвы и наставления истинами Божьего Слова. Принятие решения. Пресвитеры, управляющие поместной церковью, целиком и полностью несут ответственность перед Христом, а не перед общиной или каким-либо советом. 1 Тимофею 5:17 говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Пресвитер не обязательно должен заниматься вопросом назидания в учении. Святой Дух предусмотрел для него и другие обязанности. Однако все пресвитеры несут ответственность за принятие решений с помощью разума Христова и силы Святого Духа после молитвы и разбора Библии. Только в этом случае они могут осуществлять руководство церковью, приводящие к благоприятным, эффективным результатам. Пресвитер имеет высокое призвание как управитель в церкви. Как было отмечено ранее, в церкви благодати мы придерживаемся такого порядка, что во время принятия пресвитерами какого-либо решения должно отмечаться единодушием среди мужей, имеющих Христов разум. Сравни 1 Коринфянам 2:16. Решение какого-то вопроса должно приниматься этими мужами при общем согласии после совместной молитвы, рассмотрения слова и, возможно, после проведения поста. Затем в духе единения они могут рассматривать возникающие в церкви проблемы. Защита истины. В Тито 1:9 говорится о том, что пресвитер должен держаться истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен, и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Пресвитеры не должны допускать в церковь лжеучителей. Дисциплинирование. Пресвитеры должны учить дисциплине тех христиан, которые впадают в заблуждение, отступая от слова. Тимофея 2:17 повествует о разрушительном влиянии учения имени Ефесита, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Присутствие еретиков в церкви представляет серьезную проблему, которой нужно уделить особое внимание. В Тимофея 1:20 отмечено, как поступил Павел с Именеем и Александром, которых он предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать. Когда человек преподносит другим ложное учение, его устраняют от общения до тех пор, пока сатана не доведет его до такого места, где он проявит готовность оставить свое заблуждение. Тогда Бог может приступить к процессу восстановления его в истине. Во все города, где образовались церкви, были назначены пресвитеры. Тито 1:5. Они избирались из верующих. Я совершенно убежден в том, что церковь утверждается и укрепляется наибольшим образом, когда она избирает сосуды на служение из своих верующих. Избираемые на служение пресвитеры подготавливаются на этот труд Святым Духом, получая от него необходимые качества. Пресвитерам в церкви принадлежит самое авторитетное служение, ибо они осуществляют свое руководство под начальством Христа в качестве его подпасков. 1 Петра 5:2. Они несут ответственность за назидание в учении, управлении, дисциплинировании. Ограждение овец от опасностей, за молитву за стадо и изучение Божьего слова. Они ответственны за свое служение перед Иисусом Христом.